Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. Слушайте в течение следующего часа. Грузинский парламент признал геноцид черкесов. Митинг студентов в Грозном. Оттепель в Армении. Сможет ли Россия перезаключить договор аренды Габалинской РЛС? Новая активность Европейского союза на Южном Кавказе. Первый зоопарк в Ингушетии. Пенсионная система в странах Южного Кавказа. Село Эсимеди в Грузии. В пятницу, 20 мая, грузинский парламент одобрил резолюцию о признании геноцида черкесского народа. Репортаж Беслана Кмузова.
Сегодня, во второй половине дня, в парламенте присутствовали не все депутаты. Фракция христианских демократов отказалась голосовать за резолюцию по геноциду еще накануне. Во время обсуждения парламентарии свободно фланировали, то заходя в зал, то покидая его. Казалось, что судьба необходимого кворума, 75 голосов, под угрозой. Приглашенные на сессию черкесы из разных стран не на шутку разнервничались, будет ли принято решение. Нервозности добавил и оппозиционер Джонди Богатурия, который вновь заявил, что рассматривать геноцид черкесов отдельно от геноцида армян, изгнание грузин из Абхазии и Южной Осетии нельзя. На что председатель комитета по делам диаспоры и вопросов Кавказа Нукзар Циклаури ответил, что вопрос обсуждался уже более года и любые предложения можно было вносить заранее. В итоге Богатурия покинул зал заседания. Опасений по поводу кворума прибавилось. Здесь вице-спикер Гиги Церетели объявил голосование. Начинается голосование по резолюции грузинского парламента о признании геноцида черкесов со стороны Российской империи. На табло появились данные. Присутствует 95 депутатов из до 50, кворум набрался. Последние секунды отсчета, и вот результат. 95 депутатов за, против 0. Решение принято единогласно. Председатель Черкесского конгресса Руслан Кеш, выйдя из зала заседаний, не мог ничего сказать.
Это историческое время, это исторический момент для Черкесии. После поражения Черкесии и изгнания черкесов с Кавказа, это первая значительная победа, это начало возрождения.
Представитель Джеймстаунского фонда профессор Глен Ховард сказал, что год назад, когда обсуждение проблемы геноцида только начиналось, он совсем не был уверен в том, что грузинский парламент решится на такой шаг. Это был очень мужественный шаг, это проявление разумной силы, блестящий шахматный ход. Грузия почувствовала облегчение, когда она признала геноцид черкесов. Но есть и другие народы, пострадавшие от Российской империи, чеченцы, татары, башкиры и многие другие. Председатель комитета по евроинтеграции Давид Арчиашвили объяснил, насколько непросто было подготовить и принять такое решение.
Этот год был потрачен на то, чтобы как-то понять и свою ответственность, я имею в виду всех грузинских парламентариев. Я думаю одно, что несмотря на то, что такие решения связаны с риском, риском в первую очередь во взаимоотношениях с Российской Федерацией, поиск правды и поиск доверия и взаимопонимания с коренными народами Кавказа гораздо важнее. И с точки зрения как бы исторической правоты, и с точки зрения международного права, и опять же той же европейской кооперативной безопасности.
Принятое сегодня решение, как ожидают многие, будет иметь самые разные последствия. И по всей вероятности, следующая неделя станет дополнительным испытанием для грузинских депутатов. Им придется выдержать целый шквал откликов и реакций, как восторженных, так и откровенно враждебных.
Это был Беслан Кмузов из Тбилиси. Что думают политологи и активисты черкесского движения в России о решении грузинских депутатов? Материал подготовил Мурат Гукимухов.
Поступок грузинского парламента, а именно так здесь называют принятую сегодня резолюцию, взбудоражил черкесское общество. Информация о признании геноцида парламентом Грузии распространялась по телефонам с пятницы. От общественников, которые были в курсе происходящего в Тбилиси, и от пользователей интернета. Мне в пятницу звонили до 2 часов ночи из разных городов. Да и мои сообщения возвращались бумерангом через десятки абонентов. Отношение к сообщению разное. От слез радости и чувства торжества справедливости до приступов страха. Что же теперь будет? Общественнику из Нальчика Аслану Бишто интереснее говорить о том, чего уже не будет.
Это уже все, это уже свершившийся факт. Есть, конечно, пессимисты, которые говорят, что нужно раздражать власти России. Элементарный страх перед изменениями. Я не знаю, может быть, будет хуже, может быть, будет лучше, да? Но так, как сейчас, уже не будет. Если они не будут решать, будут решать другие.
На протяжении 20 лет Грузия воспринималась черкесами через призму абхазского конфликта. Обращение черкесской диаспоры в грузинский парламент было воспринято многими абхазами едва ли не как предательство со стороны родственного народа. Некоторая щепетильность момента чувствуется и в речах героя Абхазии Ибрагима Яганова из Нальчика.
Новость эта принята при всеобщем одобрении. Люди звонят друг другу, поздравляют и считают, что это первая ласточка на пути возрождения черкесского народа. Я, к сожалению, не смог принять участие во всех этих делах в связи с тем, что участвовал в войне в Абхазии. И, честно говоря, все эти годы я был сторонником того, чтобы все, кто имели какую-то причастность к этому делу, с учетом памяти о погибших, не иметь никаких отношений с Грузией.
В причерноморской Шапсуге до сих пор ухаживают за могилами мухаджиров, скончавшихся на побережье. Кстати, еще в советский период кладбища времен Кавказской войны были розданы под приусадебные огороды. С тех пор люди ухаживают за могилами прямо у себя дома, как в России ухаживают за могилами неизвестных солдат, говорит шапсугский общественник Руслан Квашев.
12 сотых, 18 могил у него там. Да, он не знает фамилию, имя этого человека, но он погиб в Кавказскую войну. И мы живем там, ни одну могилу не тронули. Мало того, мы платим государству за память, за эти кладбища платим. Там петрушку, укроп не посадишь. Деревья посадили между захоронениями в тени, чтобы дух предков отдыхал.
В начале 90-х годов прошлого столетия парламенты Кабардино-Балкарии и Адыгеи обратились к федеральному центру с просьбой признать черкесов народом-изгнанником и рассмотреть возможность создания условий для репатриации желающих вернуться на историческую родину. Через два десятилетия игнорирования сначала просьб, а потом и требований, черкесы вывели свою проблему в плоскость международных обсуждений. Именно после обращения черкесской диаспоры в грузинский парламент появились первые инициативы Кремля в решении черкесского вопроса. Черкесы были включены в закон о соотечественности. На прошедшей неделе состоялась первая встреча диаспоры с представителями думских комитетов. Что ж, решение грузинского парламента не означает, что Россия теряет возможность продвигать собственное решение черкесского вопроса. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев выразил недоумение решением грузинского парламента.
Я бы не стал переоценивать значение этого решения, потому что все-таки это решение исключительно внутренне-грузинское. Оно принято грузинским парламентом и связывает только Грузию. Безусловно, российские войска в 19 веке на Кавказе совершали жестокие преступления против тех, кто там жил, и не только черкесов. Надо сказать, что, во-первых, все-таки очень сложно квалифицировать как геноцид события, которые явно предшествовали даже появлению понятия геноцида. Не только принятию конвенции о нем. Это первое. Второе, в отношении, собственно, признания геноцида, допустим, по одной из последствий по конвенции, было бы возможность преследования виновных без ограничения сроков давности. Но, как вы понимаете, виновные в этом геноциде уже много-много лет как мертвы. Поэтому надо сказать, что решение это выглядит скорее вопросом текущей политики, чем действительной заботой. Мне кажется, очень показательно, что грузинский парламент выбрал именно события 19 века Российской империи, а не, скажем, сталинские репрессии на Северном Кавказе, так же, как и на Южном Кавказе. Почему-то, по крайней мере, преступление сравнимой серьезности. Грузии не удостаиваются столь же пристального внимания, хотя должны бы. Сталин оказывается вообще вне критики, что, наверное, объяснимо, но тем не менее очень прискорбно для государства, которое желает называть себя демократическим.
Это был юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. В Грозном на этой неделе состоялся митинг. Пусть не политический, зато несанкционированный, считает писатель Герман Садулаев.
Удивительное событие случилось в Грозном на минувшей неделе. Нехарактерное событие – митинг. Митинг молодежи. Но не официальный митинг, не фан-клуба, сами знаете кого. непатриотической организации и не в поддержку правящего режима, а настоящий, протестный. Не то чтобы против режима, по частному поводу, но все же. Студенты Чеченского государственного университета собрались напротив здания ЧГУ, чтобы выразить свое недовольство ректоратом. Поводом послужила чехарда с экзаменами. То говорили, будут тесты на компьютере, и преподаватели заранее раздали вопросы, чтобы студенты подготовились. Это, конечно, нечестно, но сами понимаете. А потом вдруг выяснилось, что вопросы поменялись. Потом объявили, что теста не будет, будет письменный экзамен. А потом сказали, что устный. А еще похоже, что под это дело каждый раз собирали деньги. Ну, сами понимаете, на краску там, на ремонт. А еще объявили, по слухам, что с каждого студента 10 тысяч рублей на стадион. Ну, тот самый. Смешно, конечно, при открытии стадиона, говорят, на 2 миллиона евро одних фейерверков сожгли. Кому нужны жалкие несколько миллионов рублей с грозненских студентов? Но кому-то оказались нужны. Вот поэтому терпение студентов лопнуло. Для проектов масштаба стадиона их деньги копейки, но для самих студентов это не так. Ведь в Грозном учатся дети не самых богатых родителей. Дети самых богатых учатся в Москве и так далее. Дети самых бедных вообще нигде не учатся. А в Грозном середняки. 10 тысяч рублей у них есть, но очень жалко. Но, может, это все была какая-то ошибка, слухи, домыслы. Студенты немного помитинговали, их успокоили, они разошлись. А вопрос с экзаменами, наверное, как-то решат, подготовят студентов. Вопрос в том, насколько система высшего образования в Грозном, построенная таким странным образом, способна выпускать настоящих специалистов, остается без ответа. Будут ли они востребованы в республике? Будет ли диплом ЧГУ принят всерьез работодателем за пределами республики? Перед студентами ЧГУ еще встанут большие и серьезные вопросы. А пока у них весна, надежды и команда КВН. Кстати, неплохая команда. Герман Садулаев, специально для «Кавказского часа», Кройцау, Германия.
Председатель Национального собрания Армении Вовик Абрамян в среду заявил, что оппозиционеры, осужденные в связи с волнениями после выборов 2008 года, могут быть освобождены до 31 мая, рассказывает Элина Челенгарян.
По словам председателя Национального собрания, возможно, что в ближайшее время будет объявлена амнистия. Но это мое личное мнение. Это обсуждается в резиденции президента. Кто будет включен в этот список, я не знаю. Этот вопрос будет внесен в Национальное собрание. Не будем спешить. Через неделю станет известно. Напомню, в последнем сообщении американского офиса Армянского национального конгресса насчет освобождения политзаключенных и дедлайна для властей говорилось следующее, цитирую. «Сегодня власть стоит перед серьезным вызовом либо освободить всех политзаключенных до 31 мая, либо подписать себе приговор и вынудить оппозицию объявить о водоразделе между обществом и властью». Конец цитаты. Согласно заявлению координатора Центрального офиса Армянского национального конгресса Левона Зурабяна на последнем митинге, если до 31 мая политические заключенные не будут освобождены, то на площади Свободы начнется сидячая акция протеста. В среду в Национальном собрании Армении находился председатель Европарламента Ежи Бузек. События 1 марта являются для Армении открытой раной. Even I said it is open wound. В ходе совместной пресс-конференции со спикером парламента Армении Овиком Абрамяном на вопрос, обсуждалось ли с руководством Армении возможность освобождения оппозиционеров, Ежи Бузек ответил. I was also assured that for all the cases the proper and fair investigation will be carried out. Освобождение за последнее время нескольких оппозиционеров было многообещающим решением. Меня заверили в том, что все случаи будут справедливо и должным образом рассмотрены. Глава Европарламента обсудил с властями Армении также вопросы, связанные с необходимостью независимой судебно-правовой системы, добавив, что это важный фактор и для экономики страны. По словам Бузыка, Армения для Евросоюза является важным партнером. Мы знаем, что Армения идет по пути реформ. Это выбор власти президента народа Армении. В прошлом месяце президент Армении Серж Саргсян распорядился найти новые пути в деле раскрытия событий 1 марта и освобождения части заключенных оппозиционеров, осужденных в связи с событиями 1 марта 2008 года. Элина Челингарян для Радио Свобода.
В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. В январе следующего года заканчивается десятилетний период аренды России Габалинской радиолокационной станции в Азербайджане. Местные СМИ сообщают, что на днях между Азербайджаном и Россией начнутся переговоры о судьбе договора об аренде, рассказывает Зия Маджидли.
Однако эти данные еще не находят официального подтверждения. Еще в 2007 году на совещании Большой Восьмерки Россия предложила США совместное использование Габалинской РЛС. Тогда Штаты непозитивно откликнулись на это предложение. Могут ли сейчас США быть заинтересованными в единоличной аренде РЛС без России? В посольстве Соединенных Штатов в Азербайджане заявили, что не имеют каких-либо комментариев по этому поводу. По мнению главы Бакинского исследовательского центра «Атлас» Эльхана Шайноулу, если США предложат все-таки такое сотрудничество, то положительных сторон будет намного больше. По крайней мере, Азербайджан может получить гарантии безопасности в регионе. С другой стороны, добавляет Шайноулу, Габалинская РЛС не отвечает современным требованиям и с трудом может привлечь внимание США. А Россия не нуждается в этом объекте.
Русским с военной точки зрения этот объект не нужен. Более современная и так построена в Краснодарской области. Просто есть политические интересы. Россия через Габалинскую РЛС желает удержать присутствие своих военных в Азербайджане.
Эльхан Шайноулу также считает, что Азербайджан не имеет каких-либо финансовых интересов в аренде Россией данной станции. Поскольку размер арендной платы является почти символическим, в соответствии с соглашением, подписанным во 2002 году, Россия платит Азербайджану 7 миллионов долларов ежегодно. Эльхан Шайноулу.
Россия уже продлила контракты по своим военным базам в Армении. Поэтому я думаю, что контракт по Габалинской РЛС Азербайджан не должен продлевать.
Конфликтолог Ариф Юнус же считает, что сотрудничество Азербайджана с Россией будет продолжено. По его мнению, Азербайджан увеличит арендную плату. Даже может быть достигнута некая договоренность по дополнительным условиям азербайджанской стороны. Но Ариф Юнус также полагает, что Габалинская РЛС с устаревшей технологией не соответствует требованиям России.
Здесь есть политический момент. Станция позволяет России решать проблемы внутреннего характера. В любом случае, это военная база с 2000 работников.
Ариф Юнус также подчеркивает тот момент, что в ближайшее время ожидается присоединение Азербайджана к союзу неприсоединившихся стран, а это делает невозможным дальнейшую аренду России Габалинской РЛС. Он предполагает, что в дальнейшем аренда РЛС будет афишироваться под грифом «Использование в научно-исследовательских целях». Член парламентского комитета по безопасности и обороне Фарадж Гулиев говорит, что по информации, имеющейся у него, Россия уже обратилась с запросом о продлении арендного договора. Но, по его мнению, Азербайджан должен выдвинуть самые серьезные условия.
Это был Зия Маджидли. Европейские политики стали заметно активнее себя вести в странах Южного Кавказа. Насколько вероятна европеизация проблемного региона, на территории которого остаются неразрешенные этнополитические конфликты? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
В 90-е годы ЕС был практически всецело поглощен ситуацией на Балканах. Однако после волны расширения в 2004-2005 годах и в 2007 году положение дел изменилось, поскольку с этого времени Кавказ стал находиться в непосредственном соседстве с Объединенной Европой. При этом, в отличие от НАТО и США, Европейский Союз не рассматривался и не рассматривается сейчас Кремлем как геополитический конкурент российским интересам. Это объясняется тем, что Европа, в отличие от своих заокеанских партнеров, сосредоточила свое внимание не столько на стратегических аспектах, сколько на вопросах трансляции европейского позитивного опыта в сфере законодательства, защиты прав человека и гражданина на кавказскую почву. В отличие от официального Вашингтона, европейцы никогда жестко не противопоставляли свои интересы интересам России. Именно с президентом страны, председательствующей на тот момент в ЕС Николя Саркози, Дмитрий Медведев подписывал соглашение о прекращении огня в Грузии. И взвешенный, избегающий категоричных оценок доклад комиссии ЕС под председательством швейцарского дипломата Хайдита Левини весьма способствовал разрушению черно-белой картинки пятидневной войны. Между тем, переоценивать роль и значение европейских инициатив на Южном Кавказе, несмотря на растущую активность ЕС, вряд ли возможно. Во-первых, поспешное подключение кавказских стран к проекту «Европейское соседство», вызванное в первую очередь революцией рост в Грузии, привело к завышенным ожиданиям внутри этих образований, в особенности в Грузии. Все это существенно снизило стимул внутри кавказских республик к реформам и демократизации. Ведь если Европа не слишком суровый экзаменатор, то зачем особо напрягаться и совершенствоваться? Во-вторых, европейский интерес к Кавказу остается ограниченным несколькими факторами. Это институциональная скованность, различные, зачастую противоположные восприятия региональной динамики. Очевидно, что для Португалии и для Латвии ситуация вокруг Абхазии, Южной Осетии или Нагорного Карабаха – это совсем не одно и то же. Многие страны ЕС, такие как Франция, Германия, Италия, тесно связаны с Москвой, в то время как другие, те же Балтийские республики или Румыния, сторонятся и опасаются усиления России. И, пожалуй, самое главное, у ЕС нет внятных механизмов обеспечения безопасности региона, который до сих пор остается самым нестабильным на постсоветском пространстве. Парадоксальная ситуация складывается вокруг миссии ЕС в Грузии, проходящей под лейблом «Европейской политики безопасности и обороны». С одной стороны, миссия заявляет о поддержке территориальной целостности грузинского государства и спорит с Россией за право получения доступа на территорию Абхазии и Южной Осетии. Но с другой стороны, не имея возможности изменения ситуации, миссия объективно работает на легитимацию нового статус-кво, что выгодно в большей степени России и частично признанным республикам. Таким образом, европейской политике на Кавказе еще многого не хватает в плане координации действий и обеспечения целостного подхода. Однако, в отличие от США, Европа не может в полной мере рассматриваться как нерегиональный игрок. Имея прямой выход к Черному морю, ЕС вольно или невольно заинтересован в снижении рисков и нестабильности в непосредственной близости от своих границ. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. По меньшей мере 16 человек погибли в результате взрыва на северо-западе Пакистана. Взорвался горевший с ночи бензовоз, на котором перевозили топливо для международных сил в Афганистане. В России сегодня пройдут акции протеста против обязательного призыва на военную службу. Освобожден от должности главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков. Уволен и его помощник Игорь Захаркин. По информации с сайта sportbox.ru, окончательное решение по кандидатуре нового тренера будет объявлено 26 мая. К общероссийской трехдневной голодовке протеста против проблем с детскими садами присоединились 30 молодых мам в Свердловской области. В Новосибирске около 70 человек провели митинг обманутых дольщиков. Площадь лесных пожаров в Сибири за минувшие сутки возросла почти на 300 гектаров. Американский сенатор Бенджамин Кардин внес в Сенат законопроект о санкциях против российских чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского. Правительство США не заручилось в установленный законом срок одобрением Конгресса в связи с военной операцией в Ливии. Однако мало кто из конгрессменов возражает. Международный валютный фонд заявил, что новый исполнительный директор будет выбран до 30 июня. Прежний глава МВФ Доминик Строскан находится под следствием в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. В Ингушетии открылся первый зоопарк. Местные жители, особенно дети, проявляют повышенное внимание к его пока еще немногочисленным вольерам. В республике с одной из самых высоких в России рождаемостью это событие стало большой радостью для малышей и их родителей, рассказывает Магомед Тариев.
16 мая в Ингушетии открылся первый за всю историю зоопарк. Новость эта весьма порадовала всех без исключения ингушей не только в республике, но и за ее пределами. Скептики могут возразить, что там, мол, наш зоопарк. В соседних регионах открывают стадионы стоимостью в сотни миллионов долларов, а у нас всего лишь крохотный зверинец. Но я полагаю, что собственный зоопарк Ингушетии необходим ничуть не меньше, чем соседям их стадионы с дворцами. В республике со времен Руслана Аушева не было создано ничего, чтобы разнообразить скудный досуг населения. Частные бани, бильярдные и кегельбаны не в счет. Строили министерства, школы, промышленные объекты. А к любому приехавшему лунопарку или цирку Шапито выстраивались километровые очереди, как мавзолей на Красной площади в лучшие советские времена. Три мини-аттракциона на всю республику, которые были построены словаками еще в начале 90-х, морально устарели, да и поднадоели нашей детворе. Местная молодежь проблему досуга решает самостоятельно, а в основном за пределами республики. Собравшись с командой и закупив амуницию, ингуши выезжают в Нальчик на соревнования по пейнтболу. Родители также вынуждены вывозить своих детей в другие регионы, чтобы они имели возможность слазь покататься на аттракционах или поглазеть на диких животных. Нет, конечно, и местные жители не брезгуют развлечениями, но они в силу своей экстремальности недоступны широкому кругу лиц. Так, ингушские леса давно освоены другими командами, использующими свинец вместо краски. Здесь проблема в том, что далеко не все участники состязаний, которые регулярно проводят в горах Ингушетии команды «Имарата Кавказ» и силовых структур России, доживают до следующего турнира. Зоопарком вышла очень интересная история. Впервые в истории республики инициатива была проявлена снизу, а не сверху. В Доме ветеранов, открытом в мае прошлого года в бывшей загородной резиденции президента, был основан живой уголок. Местные ребятишки и дети, приезжавшие навестить отдыхающих здесь бабушек и дедушек и видевшие диких животных и птиц только по телевизору, стали самостоятельно приходить в Дом ветеранов на экскурсии. Министр труда и социального развития Ингушетии Багаудин Маршани, узнавший о популярности живого уголка в Доме ветеранов, предложил идею создания на его базе собственного республиканского зоопарка. Президент Евкуров, как человек военный, сразу дал указание «зоопарку быть». Животных и птиц пока немного, но соседние регионы – Ставрополь, Северная Осетия и Кабардино-Балкария – помогают пополнить численность питомцев зоопарка и присылают специалистов обучать местный персонал. В будущем году рядом с зоопарком планируют выкопать пруд, в который запустят рыбу. В республике с нетерпением ждут, когда привезут львов и тигров, а дети мечтают о слоне и жирафах. Местные острословы шутят по поводу зоопарка. «У нас открыли не первый, а второй зоопарк. Первый пока без клеток, поэтому звери в масках ездят по Ингушетии на приорах и нападают на людей. Есть и конкретные предложения – отлавливать зверей в масках и сажать их в клетки». Посещаемость зоопарка, в котором самые опасные хищники будут обезврежены и выставлены на всеобщее обозрение, вне всяких сомнений вырастет до заоблачных высот. А значит, зоопарк сможет приносить немалую прибыль бюджету Ингушетии. Полагаю, что такой проект имеет право на жизнь. После того, как в интернете появляются съемки с растерзанными и изувеченными телами похищенных людей, появляется уверенность в том, что те, кто это сделал, должны находиться в клетках. Но только желательно подальше от невинных животных. Братья наши меньше не заслуживают таких соседей, даже хищники. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». «Кавказский перекресток» – программа, которая готовится совместно азербайджанской, армянской, грузинской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Слушайте сокращенный вариант очередного выпуска «Кавказского перекрестка».
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Паата Шешелидзе, президент новой экономической школы Грузии. Из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава азербайджанского экономического сообщества блогеров. И из Еревана Варужан Октанян, исполнительный директор Transparency International антикоррупционного центра, официальный представитель Transparency International в Армении. Тема нашей сегодняшней программы – пенсионные системы стран Южного Кавказа и их реформирование. Какие проблемы стоят перед Азербайджаном, Арменией и Грузией в системе пенсионного обеспечения? И, в конце концов, чего ждать людям, которые сегодня трудятся и выйдут на пенсию через 10-20 лет? Давайте начнем с краткого описания самой пенсионной системы, ее болевых точек. Предлагаю начать нашему грузинскому эксперту Паате Шешелидзе. В Грузии, насколько я понимаю, пенсионная система сейчас на самом пике реформирования.
Я бы сказал, что в Грузии пенсионная система не существует. То, что есть у нас, это на самом деле социальная дотация по старости, потому что она никак не связана с участием того человека, который получает пенсию. То есть за пенсией не стоит вклад этого человека, который должен получать пенсию. Таким образом, может быть, что человек, работавший и который вообще не работал, получает одно и то же, одну и ту же сумму. Если говорить о реформе, тогда вообще надо говорить о принципиальном создании какой-то системы. И тут у меня, конечно, есть свой взгляд, что эта система должна создаваться именно частным сектором. То есть люди, которые работают, должны сбережать свои наличные или заработки. Это могут быть пенсионные фонды или вклады в банках и так далее. Но зато они могут быть уверены, что во время старости они могут получить достойное обеспечение.
Я хотел уточнить. Вот вы сказали о том, что система как таковая пенсионная отсутствует. Но вот сейчас говорят о реформах. И я читаю заявление президента Михаила Саакашвили. Он говорит о том, что пенсия должна учитывать всю страховую историю каждого будущего пенсионера, чтобы уровень пенсионного обеспечения был адекватен тем взносам, которые были перечислены на протяжении трудовой деятельности. Реформа осуществляется именно в этом направлении?
Пока это декларация, поэтому я говорю, у меня свой взгляд на то, что назвать реформой и куда идти. Если это будет обеспечение через государственное, бюджетное, я так бы сказал, я думаю, что могут создать сегодня, а завтра оно опять будет не работать.
Пата, у меня тоже есть вопрос, и я его, наверное, адресую всем сегодняшним участникам. Есть такая общая проблема на постсоветском пространстве, ну, может быть, исключая мусульманские регионы, старение населения. И для Грузии это тоже характерно. Ну вот, например, я приведу цифры. 13% жителей Грузии сегодня – это лица в возрасте 65 лет и старше, тогда как в начале 90-х годов таковые составляли около 8% населения и двукратное снижение рождаемости. То есть, по сути дела, демографическая ситуация такова, что сегодня новые поколения, которые начинают работать, просто на свои социальные отчисления не могут содержать пенсионеров. Вы предложили уже способ, как решить эту проблему, но насколько она остра,
да,
остра для грузинского общества?
Я хочу уточнить. В Грузии нету социальных отчислений. Вот тут и проблема. На самом деле у нас есть довольно простая система. Пенсии выплачиваются из общего бюджета. Никаких социальных выплат нет. У нас такого налога нет. У нас есть подоходный налог, который просто идет в бюджет. Таким образом, вообще невозможно учитывать, кто сколько вкладывает в какой-нибудь бюджет. Нет фонда, как такового сейчас. Если создавать, то создавать надо на реальной основе. А если пойти назад, создавать фонды социальные отчисления, так называемый pay-as-you-go system, то есть систему, когда человек платит государству, а потом надеется, что он получит через какие-то годы, а государство те деньги, которые он получает сейчас, тратит на пенсионера, который сейчас нуждается, конечно, это не будет работать, это нигде не работает. Ни в Америке, ни в Европе все эти системы, они дотационные, они дефицитные, и раньше или позже они, конечно, обанкротятся. Так что я думаю, что в этом направлении просто идти нельзя, не надо.
Спасибо, Паата. Теперь переместимся в Баку. Натик Джафарли, как работает пенсионная система Азербайджана? Какова вообще средняя пенсия в стране?
Пенсионная система в Азербайджане последние годы немножко изменилась, видоизменилась. Сейчас до 2006 года была другая система, после 2006 года ввели накопительную часть пенсии и базовую часть пенсии. Базовая часть пенсии получает большинство пенсионеров. Если быть точным, то в стране 1 300 000 пенсионеров, из них 850 тысяч получают минимальную, то есть базовую часть пенсии, это 85 манатов, если в долларах это приблизительно $105. С 2006 года начали вводить накопительную, так называемую страховую часть пенсионного накопления. Работодатель с начала 2006 года выплачивал в этот страховой пенсионный фонд 22% от зарплаты, а сам работник 3%. Где-то приблизительно год назад немножко уменьшили для работодателя, сейчас работодатель отчисляет 20%. Сам работник остался на прежнем уровне 3%, но проблема в том, что эта накопительная система до конца не проработана. То есть те люди, которые исправно платят, и работодатели, и сам работник, все эти годы в этот фонд, не могут получить достоверные данные, сколько же накопилось в их личных счетах. Несколько раз обращались и журналисты, и неправительственные организации, и сами пенсионеры в пенсионный фонд, но там говорят, что пока что эта система до конца не проработана, до конца, поэтому не могут они до конца сказать, сколько же у человека ежегодно или в 2006 года положил вместе со своим работодателем на свой личный счет.
Натик, я так понял, что и у вас, как, например, в России действуют параллельно две системы. Угу. Имеет ли к этому отношение демографическая проблема или в Азербайджане она в такой острой форме сегодня не стоит?
В Азербайджане пока что в такой острой форме не стоит. Наоборот, молодое поколение составляет около половины населения страны, и рождаемость последние годы сильно выросла в стране, и поэтому такой особой проблемы нету. Просто проблема в том, что Азербайджан многие свои законы и многие свои правила просто копируют из российского законодательства и скопировали вот эту модель. И совсем свежая информация: бюджет Азербайджана увеличили на 25% приблизительно, это где-то около 4 миллиардов долларов. И пенсионерам в среднем на 40% повысили пенсию.
А скажите, есть информация по поводу дефицита пенсионного фонда?
Проблема в том, что пенсионный фонд напрямую в основном финансируется из бюджета. Деньги в бюджет поступают в основном с нефтяного фонда. На нефтяном фонде сейчас около 35 миллиардов долларов. Так что дефицита бюджета или финансовых проблем пока нету. Проблема в другом, в эффективном использовании этих средств, в эффективном управлении вообще пенсионным фондом.
Спасибо, Натик. Теперь дадим слово нашему эксперту из Армении. Варужан Актанян, вам слово.
У нас примерно та же система пенсионная, как и в Азербайджане, то есть есть базовая пенсия, и остальная часть вот тоже работодатель дает, насколько я помню, там 15-18% и 3% работник. К базовой части добавляется уже исходя из стажа, сколько лет работал работник, из этого стажа вычисляется также и надбавка. И примерно это в Армении получается где-то 32-34 тысячи драмов. Это средняя пенсия, $80-85 получается. Но здесь в Армении тоже хотят реформировать эту систему. Уже будут эти частные или государственные фонды, куда уже добровольно будет платить работник. Потом уже исходя из размера платежей, они будут получать пенсию. Я слушал второй вопрос. Проблема старения населения у нас очень серьезная, и она еще усугубляется эмиграцией и в основном эмигрирует молодое трудоспособное население. Из-за этого действительно нагрузки на госбюджет становится все больше и больше.
Спасибо, Варужан. Давайте вернемся в Тбилиси. Паата Шишелидзе, мы, собственно, подошли к той теме, которую вы затронули. Это тема частных пенсионных фондов. Но вот как мы можем, в принципе, судить по тому, как эта система действовала и на постсоветском пространстве, и не только. Это достаточно проблемная тема, да, потому что очень многие частные пенсионные фонды прекращали свое существование.
Или просто являлись инструментом мошенничества прямого.
И, собственно, как эта система частных пенсионных фондов может решить вот эти глобальные проблемы и старение населения, и социальные проблемы, да, социального расслоения?
И у меня к этому уже второй вопрос, немножко более общий. Можно ли сказать, что Грузия сегодня не в состоянии и в ближайшей перспективе не будет в состоянии нести вот тяготы с различных социальных выплат, и поэтому государство должно в значительной степени переложить их на население?
Во-первых, я думаю, что ситуация гораздо проще. Вы говорили насчет пенсионных фондов, которые не работали или были мошенники были там, которые использовали перечисления. Но на самом деле все пенсионные фонды, которые существовали до сегодняшнего дня, и даже на Западе, и в бывшем Советском Союзе, основывались на простой модели. Государство обязывало либо работодателей, либо самих рабочих, чтобы они перечислили в этот фонд, пенсионный фонд, какую-то часть своих доходов или процент от зарплаты. Конечно, в этом случае получается следующее. Какой-то фонд на самом деле имеет регулярные доходы, и, конечно, у него, чтобы получить эти доходы, большой труд он не тратит. Конечно, в этом случае работа таких фондов не чисто рыночная. Они не работают с людьми, они работают с правительством. Риск того, что такой фонд будет использован не по назначению, очень высокий. Это часть коррупционной системы. Я не об этом. Я говорил, что если реформировать, то реформировать таким образом, что люди выбирают сами, куда вложить, и никто не должен их этому принуждать. Во-вторых, я бы не согласился с тем, что Грузия не в состоянии. Она просто не обязана это делать. В последние годы в Грузии целенаправленно проводилась либеральная реформа, и часть этой реформы была то, что людям дается больше пространства, чтобы они зарабатывали, создавали бизнес и шли в бизнес. Таким образом, это как бы сигнал всем, что надо делать. И сама система вот этого социального пособия, она не очень привлекательна, чтобы на нее надеяться. Вряд ли молодой человек, который сейчас занимается бизнесом, думает о том, что когда-нибудь он выйдет на пенсию и будет зависим от этой социальной дотации.
Спасибо, Паата. Вот Андрей Бабицкий хочет задать вопрос нашему азербайджанскому эксперту.
Натик, вы сказали о том, что проблем с пенсионным фондом, с его бюджетом быть не может, поскольку он формируется из нефтяного фонда. Означает ли это, что в значительной степени азербайджанское государство следует социальным традициям советского периода?
Да, очень похоже. Я бы сказал, что вывеску поменяли, просто система управления, экономическая структура очень похожая. Но что касается частных пенсионных фондов, в азербайджанском законодательстве есть возможности создавать такие частные фонды, но не было до сих пор такого прецедента, потому что экономика вся монопольная во всех сферах экономики в Азербайджане, и государственный пенсионный фонд хочет удержать в своих руках весь спектр услуг в этом сегменте. Государство само не пускает туда других важных игроков, чтобы была какая-то конкуренция. Суть в том, что государство вообще, в принципе, является очень плохим менеджером в любой области. И рано или поздно придется внедрить частный сектор, частный бизнес в эту сферу, и чем раньше это случится, тем лучше. Но в любом случае, я так понимаю, что и государственный пенсионный фонд будет существовать, потому что есть, особенно у стариков, больше доверия государственному, чем частному сектору. Наверное, мышление от Советского Союза осталось. Люди почему-то думают, что это гарантия государственная, и там не может быть никаких других проблем.
Спасибо. Натик, если честно, у меня есть одно такое сомнение, что люди готовы выбирать, что они готовы принимать такие серьезные решения. Да, их, наверное, надо учить тому, чтобы они могли выбирать.
Я, если можно, задам вопрос Варжану. У нас идет разговор о том, что необходимо перенимать либеральные модели, ультралиберальные, как в случае с Грузией. Но, в общем, есть и скандинавские модели. Может быть, они для постсоветского пространства как-то более приемлемы. С одной стороны, социально обязанное государство, это привычно для населения, а с другой стороны, при тех нищенских зарплатах, которые повсеместно сейчас установились в странах Южного Кавказа, о каком самостоятельном пенсионном обеспечении, о каких самостоятельных пенсионных взносах может идти речь, чтобы человек себе обеспечил какую-то достойную старость?
Совершенно согласен с вами, и поэтому с самого начала, когда уже было объявлено о планах государства вот, перейти на эти частные фонды, чтобы население выбирало, потом были проведены независимые опросы. В общем, население очень недоверием относится ко всему этому, учитывая и вот мошеннические схемы, которые могут, и коррупционные схемы. И есть чисто вопросы риска, которые всегда существуют в бизнесе, потому что, ну, я могу привести пример, вот я получил образование в Штатах, в 2001 был такой мини-кризис, не такой, как в 2007-2008, и вот ударил именно по пенсионным фондам, потому что эти пенсионные фонды вложили очень много денег в IT сектор, и потом этот сектор лопнул, и я отлично помню, что происходило там. Просто кровоточали эти фонды, и многие старики просто лишились последних сбережений. И то же самое еще в худших размерах может произойти и в наших странах. К этому и следует добавить действительно очень низкие зарплаты, которые, в общем-то, не могут действительно привести к созданию жизнеспособных частных пенсионных фондов. Поэтому, честно говоря, немножко непонятно, как это будет осуществлено. Я не вижу перспективы для этого на этом этапе, и учитывая довольно кризисное состояние, в частности, армянской экономики.
Можно минутку? Знаете что, я просто хочу сказать, когда мы говорим, что люди не готовы, наверное, тут надо понять, что люди на самом деле ничего не получают. В Грузии сейчас пенсия $50, понимаете? Они именно готовы сейчас менять всю эту систему, потому что они практически от него ничего не получают. Они сами прекрасно понимают, что молодые люди тоже не могут быть гарантированы.
Спасибо, Паата. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Паата Шишелидзе, президент новой экономической школы Грузии, из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава азербайджанского экономического сообщества блогеров, и из Еревана Варужан Октанян, исполнительный директор Transparency International антикоррупционного центра, официальный представитель Transparency International в Армении. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Вы слушали программу «Кавказский переход». «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Село Эйсимеди находится в регионе Кахети в Грузии в 65 километрах от города Сигнахи, который усилиями властей за последние годы превратился в известный туристический центр. В отличие от Сигнахи, которым власти очень гордятся, в Эйсимеди нет привлекательных туристических видов, поэтому и деревня заброшена, и проблемы в ней никто не решает. Рассказывает Эдита Бадасян.
Хотя село Эйсимеди по административному делению относится к Сигнахскому району и находится под юрисдикцией Грузии, попасть в него можно только миновав блокпост и пройдя регистрацию. Оно находится у грузино-азербайджанской границы. Не доезжая до села, у родника мы встретили женщин и подростков. Ведра и бидоны они набирали питьевую воду. Была среди них и учительница грузинского языка Талико Махарадзе.
Живу здесь 21 год. За это время нам не провели воду, чтобы можно было помыть руки в своем дворе. Здесь есть все условия для того, чтобы вода была на каждой улице. Мы все еще ждем.
В село мы двинулись пешком, вслед за женщинами с водой. 20 минут пути, и мы у школы. Это полуразрушенное здание скорее напоминает сарай, нежели учебное заведение. Выбитые стекла, перекошенные двери, дыры в стенах. В классных комнатах свили себе гнезда птицы. 12-летний Рамазан Гумаш, который учится в 6 классе, мечтает о красивой школе.
Конечно же, хочу новую школу, в которой будет библиотека, а в ней много книг. Нам выдают что-то каждый понедельник, но не всегда есть хорошие книги. Еще нам нужен спортзал и компьютерный класс.
В Эрисимеде живут около 80 семей, много молодежи, единственное развлечение которой – это телевизор. Иногда подростки играют в футбол. Работы в деревне практически нет. Население в основном занимается сельским хозяйством и животноводством. Работать в близлежащих городах невозможно, поскольку по бездорожью до них добраться крайне сложно. Общественного транспорта тоже нет. Тем не менее, на фоне остальных проблема с определением границы остается одной из самых актуальных для местных жителей. 42-летняя Нана Булквадзе рассказывает, что в деревне нет ни одного человека, который бы не терял постоянно скот.
В Эрисимеде мы все заняты скотоводством. На этом мы и существуем. Но для животных нет понятия границы. Они часто забредают на ту сторону. Вот перейдет туда бык, и он уже не твой, и никто не поможет его вернуть. А если ты сам отправишься на поиски, за нарушение границы 6 месяцев тюрьмы, а то и больше.
Дело в том, что грузино-азербайджанская граница еще в 20-х годах прошлого века была проведена на карте вдоль реки Алазани. Но с тех пор река несколько раз меняла русло, и теперь территории, которые раньше считались грузинскими, стали спорными. Так, к примеру, статус двух улиц в селе Эрисимеди так и остается неопределенным, рассказывает Талико Махарадзе.
Эти две первые улицы вообще не оформляют, так как они находятся прямо на границе. Река Алазани течет то так, то иначе. Вот и граница меняется. Когда я по интернету смотрела 2 года назад, граница проходила за этими улицами. Посмотрела недавно, уже граница проходит по-другому, прямо через мой дом. Наверное, однажды придут азербайджанцы в мой дом и скажут, что я в нем незаконно нахожусь. Может, и арестуют.
Вопрос о делимитации и демаркации границы – один из наиболее спорных в отношениях между Грузией и Азербайджаном. Его пытаются решить уже несколько лет, но выхода из ситуации, который устраивал бы обе стороны, пока найти не удается. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работал Андрей Амочкин.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.